24 июня 20 лет назад была образована Республика Ингушетия, на что в самой Ингушетии многие даже уже и не надеялись. Напомню, что до этого существовала Чечено-Ингушская автономная республика, восстановленная лишь в 1957 году после массовой депортации этих народов в Казахстан и Киргизию. О днях образования республики 20 лет назад в беседе с моим коллегой Хасином Радуевым вспоминает ее первый президент Руслан Аушев.
92 год я был председатель комитета при совете глав правительств Содружества. Тогда Чеченская республика взяла курс на независимость, объявил парламент и президент Чечни. И они обратились к ингушской части. Вы с нами или без? В 91-м в конце ингушская часть провела референдум и взяла курс на Федерацию с Россией. Ну, а потом надо было этот референдум закрепить, и Верховный Совет Российской Федерации принял закон об образовании Ингушской Республики. 4 июня закон был принят. А фактически республика считается, если так юридически грамотно, декабрь 92 года, это на съезде, когда республику занесли в Конституцию Российской Федерации, был декабрь 92 года.
Ощущали вы какое-то давление со стороны разных политических сил? Как вам удалось собрать эту республику?
Кстати, ну, во-первых, если была спокойная обстановка, я в жизни не стал бы президентом. Там были люди, которые претендовали, будем так говорить откровенно, когда создавалась республика. Даже мне было непонятно, республика на бумаге образована, а уже какие-то комитеты и министерства были образованы. То есть не было правительства, не было главы республики, не было парламента. А уже кто-то ездил, лоббировал в Москву свои должности, их так назначали, лишь бы назначить. Москва действует так, отмахнуться, главная проблема Чечня, это Ингушетия, отмахнуться, ну, потому что не хотели делать прецедент, допустим, чтобы не делить Карачаево, Черкесию, Кавказ, Балкарию. Единственное, Ингушетии повезло в том плане, что Чечня взяла курс на независимость. Если бы Чеченская республика, если бы Дудаев и парламент Чеченской республики не взял бы курс, никогда в жизни Чечен-Ингушетию не разделили бы. Исторически сложилось. И многие себя видели там, некоторые видели себя. И даже был указ уже был по одному товарищу, что он назначен главой республики. Но что случилось? Октябрь, ноябрь 92 года, вы помните события в Северной Осетии. Прошли столкновения, убитые, сожжены 15 населенных пунктов, порядка 80 тысяч хлынуло. Федеральный центр однозначно принял сторону Северной Осетии, хотя я-то понимал, как бы, что это удар шел по Чечне, в первую очередь. Все хотели, чтобы Чечня поддержала ингушскую часть и как бы там силовым путем закрыть эту тему чеченской проблемы. Но это другая сторона. И в этой ситуации все, я когда приехал в республику, как простой ингуш, как гражданин, как сын, который любит свою родину, приехал и увидел, что там происходит, и начал втягиваться в решение этих проблем. Меня назначили комендантом. Тогда не было ни руководства республики, ничего не было, никаких структур. Были отдельные какие-то комитеты, вот, и были какие-то общественные организации там. Но вовсю уничтожались населенные пункты. Я прибыл 1 ноября 92 года. И пришлось брать всю ситуацию в руки. И в Шахраме назначил, а тогда был Шойгу, Филатов и там еще они. Они попросили меня взять, потому что не с кем разговаривать на ингушской части, взять организационную часть на территории Ингушетии. Я ее взял. Тогда объявили чрезвычайное положение. Меня назначили заместителем главы чрезвычайного положения. Потом события начали развиваться. Я понял, что главный удар идет по Чечне. Это Ингушетия была прикрытие. Там начали войска стягивать на границу. Я сказал, что я в этой администрации работать не собираюсь и не хочу. И написал заявление и ушел. Народ поднялся, провел съезд и объявил о выборах президента. Да, приехала ко мне делегация, сказала, будешь? Я говорю, конечно, я не могу игнорировать решение народа. Изберете, буду, не изберете, я буду заниматься своими делами. Вот так я стал президентом в 93-м году.
На кого вы опирались? Где вы находились?
Ну, да. Конечно, тяжело было. Во-первых, за эти 10 лет, которые я там был, практически, и таких финансов, как сегодня, допустим, ни у страны, ни у республик не было. Это сегодня более-менее можно там строить. А тогда ничего не было. Во-первых, самое тяжелое было, что в республике не было никакого даже намека на государственность. Были брошены 2 года висящие между небом и землей люди, 70 тысяч беженцев в Северной Осетии, отсутствие любых там коммуникаций, ни даже телефонной связи, то и то была проблема. Ни гостиницы, ни дорог. И когда все пришлось, ну, энтузиазм победил, любовь и желание выровнять ситуацию. Мы просто, и люди горели желанием, нам удалось прорваться в этой ситуации. Потом Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, когда мы все время пошли вот в этих экстремальных ситуациях. Ну вот у меня желание построить республику и победило.
Пан, вот эти трудные времена, я помню, у вас была своя политика, которую вы придерживались все время. То есть вы не сходили с этих позиций. Сейчас вот эту ситуацию, как вы видите? Это то, что нужно было этим людям, в том числе ингушам и чеченцам?
Более-менее это спокойно, не сравнить то, что было в 94-м году или там в 99-м году, то, что сейчас происходит. Но надо смотреть стратегически. А кто бы мог представить в 92-м или 93-м году или 94-м году, что спокойно в Кабардино-Балкарии будут боевики, что в Карачаевческие будут боевики, что Дагестан сегодня является... Мы каждый день слышим про события в Дагестане, да и в других регионах, то взрывы. И мы видим, что ситуация где-то она радикализируется, и появились носители новых идей, и в том числе религиозных, с которыми силы оружия, я не думаю, что можно победить. Там уже надо другие методы, способы работать с этой частью, которые родились уже в ходе войны. Давай скажем правду. В 92-м году, когда родился мальчишка, ему сегодня 20 лет. Что он видел? Он видел все время война, 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 война. Самолеты, вертолеты, танки, колонны, взрывы и так далее. Вот этот мальчишка, 20-летний уже, а взять 15-летнего, взять других, это целая проблема. И сегодня так легко относиться к этому нельзя. И никто сегодня не сказал, что можно пойти в горы, спокойно там отдохнуть. Если есть такие смелые, пусть едут в горы, там, начиная там Дагестан и кончая там Кабардино-Балкарии. Я пока не чувствую, что там в горах можно спокойно пойти. И эти есть, и те люди, которые сегодня с оружием в горах находятся, и другие есть. Да, в Чечне, в Ингушетии намного стало спокойнее, но в других республиках я не верю, что она спокойнее стала.
Есть такое взаимодействие с властями относительно ситуации на Северном Кавказе?
Нет, со мной нет такого взаимодействия. Я не считаю себя там большим специалистом по Кавказу. Единственное, я знаю, что на Кавказе силой оружия ничего решить невозможно. Да как и в любом другом месте. Возьмем даже тоже Афганистан, где я был. Что там, в самой лучшей армии в мире силой оружия решили эту проблему? Они ее не решили. Что решена проблема в Ираке? Сила оружия. Тоже она не решена. Каждый день мы слышим взрывы, подрывы и все остальное. Что на других регионах решена. Поэтому есть вещи, которые, как говорят, уже стандартные. Тем более, когда такие тяжелые политические вопросы решаются путем... Да, можно зашлифовать. Можно там синячок примазать и сказать, что все, видите, он красавица ходит. А этот синяк растет и растет. Кто-то, наверное, убедил, что между двумя войнами, что вот можно силой задавить. Ну вот, эту тактику взяли. Хотя во сколько после этого произошло взрывов, терактов, посмотрите, сколько людей уже погибло после объявления войны. В 2000 году объявили, что в Чечне там все вроде закончилось, в 2001 году. А за 11 лет сколько произошло? Не только в Чечне, в Ингушетии, там, в Дагестане и других республиках, да и в самой Российской Федерации. Это все же последствия, потому что политика в таких регионах должна быть выверена до мелочей. Поэтому, ну, наверное, есть какие-то советники, но со мной нет, не советуются. Единственное, я считаю, что на Кавказе нужна справедливость, справедливо нужно относиться, справедливо, по закону. Никто не против выполнения закона. Все против, когда несправедливо поступают. Соответственно, многие родители ищут своих вместе пропавших детей. Но кто-то же ему объяснил, за что они пропали, почему их схватили, кто их схватил. Государство должно дать ответ. Никто же не против, если он совершил уголовное дело. Арестуйте его, дайте ему адвоката, доведите его до суда. Если он виноват, родители сами говорят, да мы сами его накажем. Если государство не хочет, мы его сами накажем. Но это же надо сделать процедуру в правовом государстве. В государстве, в котором есть там хоть элемент, запах какого-то закона. Но так же нельзя. Последний случай в Ингушетии. 5 трупов. Ну, может быть, там кто-то и был. Но женщина-то, 60 лет женщина. Погибла там 50-летняя женщина, 6 детей. Она что, какое отношение имеет к вооруженному формированию? Конечно, это сложно делать, но на то и государство, да, то есть и спецслужбы подготовлены, там, со всеми средствами там, оглушения, так, там. Ну, доведите до суда, докажите, что вы, что он виноват, что он принимал участие в подрывах, убийствах и так далее. Ну, огульно нельзя же всех вот так клеймить и давить.
Тем более людей возмущает, когда ее называют боевиком, да, вот цинично причем.
Сегодня любого, кто ходит с бородой, который был еще, вот любого, а у нас там сегодня, там, можно сегодня этого Шуфутинского боевиком назвать, он тоже с бородой ходит. А этих прям так, вот он боевик, а потом доказывают, ну как доказать бедным родителям, как и родственникам доказать, что это не так, когда уже тебе приносят, нашли его там где-то через 3-4 дня, где-то там в канаве. Второй вопрос, коррупция, ну посмотрите, какой уровень коррупции на Северном Кавказе, ну это же вообще ни в какие рамки не влезет, там вообще там ничего не боятся. Любой шаг на Кавказе нужно сделать за деньги. Учиться за деньги, укол за деньги, должен за деньги. Все, что надо, хоть любой шаг сделать, надо платить тому или иному. Но так же невозможно жить. И все об этом знают. Все знают. И все делают вид, что все хорошо.
Но поддерживаете отношения с руководителями Чечни нынешними?
Ну, таких отношений нет, но бывают у меня проблемы, там, те, кто ветераны, кто воевал в Афганистане, в других регионах ко мне обращаются. Мы через комитет обращаемся к руководству Чеченской Республики об оказании помощи, там, по протезированию, по лечению, вот такие контакты рабочие. А таких, ну, мы встречаемся, там, разговариваем, когда там бывает на каких-то мероприятиях. А таких деловых контактов нет.
Если сложится ситуация, готовы вернуться в республику, на Северный Кавказ и заниматься политикой?
Я занимаюсь, чем занимаюсь.
С первым президентом Ингушской республики Русланом Аушевым беседовал Хасин Радуев. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее выпуски. Этническая карта России, Юкагиры и кампания защиты Хоперского заповедника. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.